грамота королевская была прислана сыном Гебдена. Поздравить нового короля с восшествием на престол в 1662 году отправились в Англию стольник князь Петр Прозоровский и дворянин Иван Желебужский. Послы были встречены уверением, что король никому из государей не питает такой приязни, как к русскому кесарю. Всем приезжим людям объявляет великого государя милость к себе. С ближними своими боярами и со всеми подданными своими говорит беспрестанно, что кроме русского государя никто не оказал ему такой милости, когда он был в изгнании. Ждет король, чем бы воздать великому государю за эту милость. Когда послы ехали по Темзе, на всех кораблях стреляли из пушек. Где не было пушек, там все люди приветствовали послов громкими криками. По лондонским улицам мелким людям велено было кричать, а лучшим людям всем быть на встрече. В ответ королевские бояре объявили послам: когда королевское величество был в изгнании, в то время великий государь помог ему казною. Это вспоможение королевскому величеству памятно, и теперь он занятую казну посылает к великому государю. Послы говорили, чтобы королевское величество сверх этой казны велел бы великому государю дать взаймы ефимков 10 тысяч пуд, а великий государь велит заплатить товарами, пенькою и поташом погодно, как будет положено в договоре. Королевские бояре отвечали, что это дело великое, скоро его решить нельзя. А король на отпуске сам сказал Прозоровскому: «Я вседушно бы рад помочь любительному моему брату, да мочи моей нет, потому что я на королевстве внове, ничем не завелся, казна моя в смутное время вся без остатку разорена, и ныне в большой скудости живу, а как Бог даст, на своих престолах укреплюсь и с казною сберусь, то буду рад и последнее делить с великим государем вашим». В бытность свою в Лондоне второй посол Желебужский поссорился с Гебденом. По донесению Желебужского Гебден получал деньги из королевской казны на содержание послов и утаивал, давал дурную пищу. На посольском дворе занял себе и детям своим лучшие комнаты – доктору Самуилу и другим немцам, приятелям своим, отвел комнаты хорошие, а дьяку и дворянам дал палатишки тесные. Подьячим уже отвел такую палатишку, что и войти в нее скаредно. Гебден говорит, что бояре на Москве государю не радеют. Надобных людей, иноземцев, беречь и взыскивать не умеют. А которые иноземцы худые люди и умеют жить ложью, до тех бояре добры и казною государевую таких обогащают. И прежде при царе Михаиле бояре Иван Борисович Черкасский, Федор Иванович Шереметьев худых лживых людей иноземцев жаловали. Иной за собою сказывал рудознательство серебряное, иной другое мастерство, и тем выманивали много денег, а бояре им давали. Теперь отогнали от Архангельской пристани всех торговых людей, и нам, англичанам, и подавно вперед ездить незачем. Какие товары привозили из московского государства, те все в английской земле завели. Царские подарки, присланные королю, Гебден дешевил. О русских людях распускал слухи, что они пьянствуют, выпивают в день по 11 бочек. Второго посла Желебужского называл брюзгою, и будто его дурость ведома всему Лондону. Гебден, в свою очередь, писал в Москву зятю своему, что Желебужский вредит посольскому делу, что король и вельможи и видеть его не могли за его гордость. А как он уехал через Францию в Италию, то король и думные люди хвалят князя Прозоровского за его учтивость. Сын Гебдена писал, что послы приняты с небывалыми почестями по родению отца его. Ежедневно отпускается им от короля по 200 серебряных рублей. Только Желебужский унизил государево имя гордостью своею, а князь Прозоровский у короля и вельмож в славе и чести высокой. Доктор Самуил Коллинз писал, что весь двор про князя Прозоровского говорит все доброе, а Желебужский горд, никого не почитает и никому не люб. Когда уехал, то оказалось, что мебель в его квартире перепорчена и хоромы все испоганены. В Москве, однако, как видно, не так смотрели на Прозоровского и Желебужского, как в Англии. Не Прозоровскому, а Желебужскому поручено было снестись с герцогом Курлянским насчет мореплавания. Не Прозоровскому, а Желебужскому поручено было занять у английских купцов 31 тысячу ефимков. Желебужский обратился к купцам, предложил условие, что уплата будет произведена в Архангельске пенькою и поташом. Купцы отвечали, что дадут, но пусть поговорит прежде с воеводой лондонским, лордом-мэром. Воевода отвечал: «Рад я работать великому государю, стану говорить с торговым людям, кто что захочет дать, а иное и сам дам, что смогу». Желебужский обратился и к резиденту Гебдену, что породил великому государю, промыслил Ефимков, но тот отвечал: «Теперь нельзя давать взаймы. У Архангельска в торгах стала неправда и неповольность. Если дать взаймы, то почитай за пропалое. И прежде платеж бывал займом худ, а теперь и спрашивать нечего по нынешним торгам и товарам. Добывать мне ефимков негде, и дела мне до этого нет». Несколько раз потом посылал Желебужский к воеводе и купцам. Все обещались прийти. Наконец пришли и объявили: «Ефимков нам дать нельзя, потому что товары в Архангельске стали дороги. Отдаем здесь ваши товары подешевле, чем покупаем. Да и то никто не покупает. У нас и так много в долгах пропадает на московских людях, а сыску в тех долгах нет». Желебужский: «Почему-нибудь неродительному умыслу не хотите дать ефимков? Да и говорите, затеянное дело. Никогда у вас в займах ничего не пропадало». Купцы: «И теперь у нас много по записям долгов и задатков на московских торговых людях пропадает, а расправы нет. Да и приезд к Архангельску перед прежним стал нам тяжел от голов и целовальников. Если б еще побывал в головах Василий Шорин, а в целовальниках Климшин, то бы и вовсе всех приезжих иноземцев отогнали. Таких мы других неправедных людей на свете не видали». Желебужский: «Все это к моему делу не относится. Я прошу теперь взаймы для великого государя и запись дам, что заплачено будет из царской казны. У вас долги между своей братью, и бейте челом на своих должников великому государю. Жалуйтесь и на тех, от кого вам тягость и налога в торгах. Во всем будет розыск и расправа». Купцы: «В Архангельске мы всегда о долгах своих и задатках бьем челом и у воевод указа просим. Воеводы нам в долгах и задатках расправу чинят, а в обидах от голов и целовальников отказывают. Будто им, воеводам, до них дела нет, а как прежде голов и целовальников ведали воеводы, то нам было лучше ездить с товарами». Несмотря ни на какие увещания со стороны Желебужского, купцы решительно отказали в ефимках. Пришел голландец Артемий Живописец и стал объяснять дело. Купцы ефимков не дали по наговору Гебдена. Он им говорил: «Не давайте ефимков. Если б царю нужно было здесь что-нибудь, то бы он к вам прислал грамоту или отписал ко мне». Толмач подтверждал то же самое. В 1664 году приехал в Москву знатный посол Говард, граф Карлейль. И небывалое дело, приехал с женою и сыном. В грамоте своей Карл II извинялся перед царем, что замедлил отправлением торжественного посольства. Но выбор такого знатного человека, как родственник его граф Карлейль, должен показать особенное высокое почитание, которое он, король, питает персоне царского величества. Бояре-князь Николай Иванович Адоевский, Юрий Алексеевич Долгорукий, да окольничий Василий Семенович Волынский назначены были в ответ. Велено быть им в золотах с образцами низанными, в золотых цепях и черных шапках. Посол объявил указ королевский. Первое. известить великому государю, чтобы он изволил утвердить с королем прежнюю братскую дружбу и любовь. Второе. Просить возвращения привилегий английским купцам. На первую статью отвечали, что государь братской дружбы и любви с королем очень желает. А на вторую статью последовал отказ. Торговали англичане в московском государстве беспошлино лет 100 и нажились. А у зарочных и других товаров, которые были годны в царскую казну, по своей заморской цене не давали. Заповедные товары привозили и вывозили тайком, чужие товары провозили за свои, чтобы не платить пошлин. Один из купцов английской компании приезжал в Балтийское море на военном корабле и хотел грабить царских подданных, которые ездят в Швецию для торговли. «Мы думаем, — говорили бояре, — что королю все это неизвестно, иначе он не стал бы просить о подтверждении прежних жалованных грамот». «Королю все известно, — отвечал посол, — но теперь он просит привилегий, потому что хочет пожаловать русскую торговлю людей себе верных, от которых никакой неправды в московском государстве не будет. Узорочные товары станут отдавать в царскую казну по заморской цене, товары станут привозить добрые, сукна не тянутые. Бояре. Станут англичане торговать в Архангельске с пошлинами, и королевскому величеству убытка никакого не будет, а царские подданные начнут торговать в Англии, будут платить пошлины прямые, и оттого обоим государствам будет прибыль. Если же англичане будут торговать в московском государстве без пошлина, то царской казне будет большой убыток, а прибыли никакой. После долгих переговоров и письменных пересылок бояре объявили Карлейлю: «Великий государь, для прошения любезнейшего и вожделеннейшего своего брата, указал английским гостям ездить в Архангельск и из Архангельска в Москву 10 человеком, людям добрым и в правде свидетельствованным, и королевскому величеству годным, которых королевское величество изволит выбрать вновь. Эти 10 человек могут в Москве двор купить. Пошлину своих товаров будут они платить наравне с другими иноземцами, пока у царского величества с польским королем и крымским ханом война, а как война кончится, в то время царское величество велит английским гостям указ учинить по своему государскому милосердному рассмотрению, как возможно». Посол был недоволен. «Если, — говорил он, — царское величество привилегий не возвратит, то как между обоими великими государями основанию дружбы быть крепку? А когда король отказал дать взаймы денег, то ведь от этого дружба не нарушилась», — был ответ. Карлейль был сильно раздражен неуспехом своего дела и в этом раздражении позволил себе резкие выражения в разговорах и на письме. Так, между прочим, он позволил себе сказать, что московское правительство нарочно запросило так много денег у короля взаймы, чтобы придраться к отказу и не дать привилегий купцам. Ему платили ту же монету и прямо говорили, что он взял большие деньги своих купцов и потому так сильно хлопочет о восстановлении привилегий. Чтобы выторговать привилегию, Карлейль предложил посредничество Англии в примирении России с Польшей. Думные люди объявили ему, что государь согласен, и чтобы он, посол, отправил от себя поскорее гонца к польскому королю. «Гонца послать мне трудно», — отвечал Карлейль, — «потому что прежним моим делам решения нет. Прежде всего, надобно восстановить теперь же привилегии английским купцам». «Тебе о привилегиях объявлено», — говорили думные люди, — «и перемены в решении не будет». «А если перемены не будет, — отвечал Карлейль, — то я к польскому королю гонца не пошлю и сам не поеду. Делать мне там нечего. Бью челом великому государю об отпуске». «Если бы царское величество королевское прошение исполнил теперь же при мне, то я бы царскому величеству был вечно работником. Послал меня король для этого дела нарочно. Когда я королевскому величеству приеду и ответ ему царский передам, то он скажет, что такой же ответ дан и Кромвелеву послу, хотя бы он и гонца послал, то и тот такой же бы ответ привез. И думаю, что вперед король наш к царскому величеству великих послов присылать не будет. Жаль, что это дело сделалось не при мне, а если бы порешено было при мне, то я бы смело объявил, что царскому величеству заплатилось бы в 10 и в 20 раз. Никакие представления не помогли. Карлиль с досадой уехал в Швецию, давши знать в Англию о безуспешности своего посольства. В Москве были уверены, что Карлиль захочет сорвать свое сердце пред королем, и поспешили послать в Лондон стольника Дашкова для объяснений. Если Прозоровский и Желебужский были встречены с небывалыми почестями, то Дашков испытал небывалое бесчестье. Ему не дали ни подвод, ни кормов, ни квартиры. На жалобы его отвечали: «Послу нашему Карлелю была у вас честь обычная, и о чем было с ним наказано, того ничего не сделали». Дашков объяснил, что Карлель вел дело не так, как следует. Толковал все о возвращении привилегий купцам, называя эти привилегии основанием братской дружбы и любви между обоими государями. Но основание братской дружбы между их величествами заключается в их взаимном благожелании, а не в привилегиях. Привилегии не могут быть основанием бесценной, дрожайшей и светлейшей солнца дружбы и любви между государями, как земля не может быть подошвою солнцу. К Дашкову явился Гебден с предложением услуг царскому величеству. «Мне с вами говорить не велено, но помни великого государя милость, скажу по секрету». Карлиль в Швеции заключил договор, чтобы шведскому королю с нашим королем быть в союзе против царского величества, английским купцам к Архангельску не ходить и голландских и других народов кораблей не пропускать, ездить англичанам за русскими товарами в Ригу, Ревель и Нарву и торговать беспошлино. Король наш говорил с боярами: «У русского государя с польским королем война не скоро кончится, а с крымским ханом у него и никогда миру не бывает. Так нашим компанейщикам долго ждать.